Руки вверх. На радио «Зенит».
Всем привет! Это программа о волейболе «Руки вверх» на радио «Зенит». И я ее ведущая Александра Лашкуль и мой коллега Вадим Шереметьев. Вадим, привет!
Да, всем привет, Саша, привет! У нас сегодня очень интересный гость. Представляем мы постепенно игроков волейбольного «Зенита». И уже не первый, не второй, даже не третий «Зенитовец» у нас здесь. В студии Денис Черейский, блокирующий волейбольной команды «Зенит». Денис, приветствую!
Здравствуйте! Всегда... Очень приятно опять оказаться в этой студии спустя 7 лет.
Всегда приятно, когда игроки возвращаются в «Зенит» после командировок в другие команды. И вдвойне приятно, когда возвращается петербуржец, потому что Денис закончил Красносельскую детско-юношескую спортивную школу.
Как ваш настрой, как адаптация в новом, в обновленном «Зените»?
Слушайте, как будто бы никуда не уезжал. Приходишь в клуб, приходишь на тренировки, все такое родное, все такое знакомое. Даже персонал... Многие, которые присутствуют в здании, там лет 15 назад я их всех видел, всех знаю, со всеми здороваюсь, со всеми поддерживаем такие теплые отношения.
Ну, то есть, когда вам предлагали прийти в «Зенит», особо не сопротивлялись, да, не задумывались?
Ну, все равно какие-то мысли свои были, но в целом, конечно, повторюсь, приятно вернуться домой, где родные, близкие, друзья... Родной любимый город, конечно, думать не пришлось, так сказать, долго.
А какие мысли, Денис, вас посещали? Ну, во-первых, когда вам сделали предложение официальное, а во-вторых, ваша первая реакция, потому что, ну, наверняка вы просчитывали варианты. А буду ли игроком основного состава? А Владимир Олегна? Примет ли меня Владимир Романович? А как у меня сложатся с ним отношения? И так далее и тому подобное. Вот, наверное, такие мысли, возможно, или я не прав?
Мысли... куча была, если честно. Я уже где-то говорил, что каждый год после того, как я вот ушел после первого сезона, отыграв в «Зените», каждый год мы выходили с начальством на связь и обсуждали мой переход обратно, возвращайся домой, мы тебя ждем. Но все или не складывалось, или я понимал, что мне надо развиваться чуть в другом месте, мне надо больше игровой практики, становиться профессиональным игроком, и уже, ну, держался в голове, что хочу вернуться и полноценно стоять на площадке, полноценно помогать команде добиваться поставленных задач.
И, между прочим, Денис это доказал, потому что в прошлом году он стал вторым по статистике после нашего прекрасного звездного Ивана Яковлева. Вы с ним очень близко знакомы, вы с ним как бы и сокомандники вроде были, и конкуренты. Как он вас встретил сейчас, если вы пересекались? Потому что, насколько мы знаем, он сейчас в отъезде. Изменился ли он? Шутил ли он с вами о чем-то, что будем опять заново соревноваться?
Ну, начнем с того, что встретил я его, а не он меня, потому что Ваня у нас чуть запоздал с отпуска. Все начали тренироваться, ну, кто-то раньше, естественно, кто-то чуть попозже. И Ваня у нас отдыхал вот до самого конца. Поэтому я его встречал, говорю, ну что, готов поработать уже серьезно. Отпуск все закончился. Вот, а так, да, мы с Ваней, что знакомы с 15 лет, под предводительством Татьяны Васильевны Образцовой начинали свою такую профессиональную карьеру, жили в соседних комнатах в интернате, вот, и как бы, что тогда мы конкурировали за место в составе, что сейчас, вот, никакой агрессии у нас между собой никогда из-за этого, естественно, не было, только какие-то дружеские отношения, все это время держали связь, в принципе. Наверное, радовались успехам друг друга, да, развитием наших профессиональных карьер. Вот. И так что, я думаю, в этом сезоне будем стоять плечо к плечу.
Ну, состав достаточно боеспособный у нас, сформирован уже в нашей команде. А как вы думаете, вот по сравнению с прошлым сезоном, считаете ли вы себя уже чуть-чуть посильнее, понадежнее, чем Иван Яковлев? Потому что иногда, вот у меня, когда я смотрела матч, складывалось ощущение, что Ваня чуть-чуть подсдает на подаче, что он очень часто, может быть, из-за того, что в составе постоянно играет, поэтому он набирает себе очки. А вот вы как раз-таки как будто вот выстрелили, и как будто это ваш лучший сезон был предыдущий. Вот считаете ли вы, что вы можете прям, ну, быть главным президентом в основной состав?
Ну, естественно, я считаю, что я могу быть претендентом в стартовый состав, иначе бы, скорее всего, меня бы тут не было. Вот. Что касается прошлого сезона, да, он был достаточно очень хороший, если брать, ну, по всем элементам, да, по подаче, по блоку, по атаке. Вот. Но я не скажу, что это был мой, наверное, самый лучший сезон, потому что я, наверное, отмечу сезон 19-20, когда вот я перешел в Сургут и стал игроком стартового состава, и тот сезон действительно получился очень хорошим. Я также, по-моему, делил пальму первенства лучших блокирующих чемпионата вот с Дмитрием Щербининым. Вот. И тогда, конечно, мотивация у меня была запредельная. Я даже вот мечтал, видел себя в списках в сборную России. Но, как мне тогда объяснили, что, дружище, надо еще показать себя, надо, наверное, еще росточку где-то добавить. И тогда можешь рассчитывать на сборную.
А насколько для вас вообще принципиально быть в числе лучших по индивидуальным показателям? Потому что все говорят, для меня важна командная игра, чтобы команда выигрывала, индивидуальные награды не в счет. Вот для вас как?
Слушайте, если честно сказать, такой двоякий вопрос, потому что, например, когда команда выигрывает, тебе, ну, без разницы, хорошо ты сыграл или плохо, где-то ты лучше что-то сделал или хуже. Команда выиграла, это здорово. Но когда команда проигрывает, и еще, например, ты плохо сыграл, ты можешь себя закопать в какую-то яму. Вот, поэтому какая-то своя личная статистика, это, конечно, хорошо. Вот, надо стремиться к тому, чтобы все элементы получались, приносить максимальную пользу команде. Но все-таки в первую очередь это командный результат. Мы нацелены на победу, и кто-то что-то больше сделает для этого, кто-то меньше, но когда ты стоишь плечом к плечу, и все хотят одного, хотят победы, это самое главное.
Хорошо, но если команда сыграла плохо, вы сыграли хорошо, хоть капельку удовлетворения вы можете получить, придя домой вечером и вкусно поужинав?
Ну, ты хотя бы останешься честен перед самим собой, потому что ты сделал все, что от тебя зависело. Вот, да, команда проиграла, но ты выложился на 100%, и это вот чуть-чуть, наверное, скажется более на эмоциональном состоянии, нежели ты там сам плохо сыграл.
На подготовке к следующим матчам опять.
Да.
Продолжаем общаться с центральным блокирующим волейбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербурга Денисом Черейским. Денис, в одном из интервью, это было «Локомотиву», когда вы там играли, вы сказали, что перед переходом в клуб я стараюсь всегда созвониться с главным тренером, узнать его видение команды, моей роли на позиции. В частности, это было сказано про Пламена, я так понимаю, да? Был ли этот звонок сейчас? Потому что с Владимиром Олеговым вы не работали непосредственно, да, вместе. Обсуждали ли вы с Владимиром Романовичем свою роль, будущее, как он видит команду?
Так получилось, что мое подписание произошло гораздо раньше, нежели официально объявили о переходе на пост главного тренера Владимира Романовича. Вот. Мы вплотную общались с руководством клуба достаточно долго, там, на протяжении там, полутора месяцев. Вот. И только где-то вот какие-то отголоски появлялись, что вроде как Олег, ну, может возглавить команду. Вот, я держал, ну, собственно, это, скорее всего, на подкорке и думал, что это все-таки огромный плюс будет для меня, если я поработаю под его руководством. Но, как вы сказали, что я пытаюсь пообщаться с главным тренером, тут в этой ситуации система дала сбой. Вот, я с Владимиром Романовичем перед началом сезона не общался ни о своей роли, ни о положении там в команде. Вот, но единственное, что мне нравится в данной ситуации... Когда на первом же собрании после отпуска он сказал: парни, у меня нет никаких предвкушений, кто будет играть, кто не будет играть. Для меня самое главное – ваша работа. Кто лучше работает, тот, собственно, и играет. Вот, поэтому без прямого общения, но через работу, через отношение к работе, отношение к тренировкам будем доказывать, что... то, что, на что готов.
Я правильно понимаю, что у вас не было вообще индивидуального общения с Олегом?
Перед сезоном нет.
На предмет задач, которые он индивидуальные, допустим, перед вами мог поставить?
Нет, не было.
Вообще, вы застали, насколько я понимаю, тогда, когда раньше были в «Зените», достаточно неплохую эпоху «Зенита», да, это была серебряная медаль чемпионата. Сейчас же «Зенит» как бы совершил такую кардинальную перезагрузку. Какая команда сейчас, что сохранилось в ней, по вашему мнению, с тех времен, а что изменилось?
Ну, с тех времен точно знаю, что практически вообще ничего не сохранилось, да, только какой-то руководящий состав дошел до этого сезона. Вот, все игроки абсолютно новые. Вот, тот сезон начинался абсолютно с нуля. Парни все приходили в новую команду. И мы в тот год прям строили коллектив с нуля, с какими-то своими планами, с своими установками. Вот. Что касается нынешнего года, да, тут уже был какой-то сформировавшийся коллектив, да, команда обновилась наполовину практически. Вот. И сейчас мы пытаемся избавиться от того, что было, например, отрицательного, добавить больше положительного, больше общаться, больше проводить времени вместе на площадке и вне. И я думаю, это принесет свои плоды в будущем.
А как вы проводите вместе время вне площадки? Вот раскройте секрет, может быть, уже куда-то ходили, в зоопарк, не знаю, на футбол, на хоккей, еще куда-нибудь.
На самом деле, наша первая встреча произошла на рыбалке. Мы все с женами, с детьми выбрались на, так сказать, платный пруд, где можно половить рыбу спокойно, зная, что ты ее точно поймаешь. Тут же пожарили шашлыки, тут же пожарили эту рыбу, все вместе пообщались, здорово провели день. Вот, и таких дней мы стараемся проводить как можно больше. Олег, где-то в ресторанчике собраться.
Олег, ну не жарил рыбу с вами? То есть это было общение без тренеров?
Это пока было общение без тренера, да. Сначала надо сплотиться командой, коллективом, и потом уже вместе ходить с тренером и обсуждать будущие задачи.
Мы поговорили о том, как, по вашему мнению, изменился «Зенит». Расскажите, как изменились вы за эти годы? Может быть, вы стали более серьезным, почувствовали себя лучше, да, потому что даете очень хорошие результаты, очень такие надежные, постоянные. Как, на ваш взгляд, что изменилось внутри вас?
О, интересный вопрос. Хочется сказать, конечно, что ничего не изменилось. Я как был там пацаном, там, 23-летним, таким же остался. Нет, понятно, что добавилось опыта, добавилось понимание игры, добавилось знание чуть-чуть волейбола, знание, как в коллективе себя вести, как должно быть, как не должно быть. Вот, познакомился и поработал с очень известными и интересными с точки зрения для меня тренерами. Вот. И я очень рад, что моя карьера так, как говорится, степ-бай-степ развивалась и потихоньку выходила вот на все более высокий уровень. Вот. И я не перестаю развиваться, пытаюсь для себя найти что-то новое, узнать что-то новое. Вот. Главное — любить этот вид спорта и относиться с уважением к работе, к тренировкам. Вот это как бы мое такое кредо.
Мне кажется, что этому способствовало вашей уверенности, в том числе и ваши переезды, потому что вы сменили достаточно много команд, да, это «Газпром», «Югра», «Урал», «Локомотив», «Кузбасс». Вот если вспоминать эти команды, где было комфортнее всего играть, где были комфортнее партнеры, может быть, по команде, где вообще жизнь комфортнее?
Честно, вот так мы с женой иногда обсуждаем этот вопрос, вот спорим, где комфортнее, где некомфортнее. Слушайте, и вот мы даже не можем прийти к однозначному ответу, потому что в каждом городе было как-то здорово. Где-то ты находил новых друзей, с кем ты идешь дальше по жизни. Где-то был сумасшедший прям коллектив. Где-то тренер, который тебе максимально перезагрузил голову и поставил тебя на рельсы. Где-то ты что-то больше узнал, где-то ты больше увидел. Короче, все города здоровские, где я играл, все коллективы, ну, классные. И вот вспоминаю слова одного тренера, он говорит так: у тебя будет по окончанию карьеры, у тебя будет время вот сесть и подумать, и вспомнить свою карьеру всю. И всего, наверное, 2-3 года будет, которые ты прям будешь вспоминать чуть ли не со слезами на глазах, вспоминать, как это было круто и как это было здорово.
Слушайте, но судя по географии ваших перемещений, вы достаточно легкий на подъем, и ваша семья, я так понимаю, тоже, потому что все-таки, ну, не так близко от Петербурга, скажем так, они расположены.
Да, ну мне в этом плане, наверное, повезло с женой, которая как декабристка за мной повсюду следует. И, честно говоря, даже был такой вот самый простой пример. После того, как я ушел из «Зенита», перешел в «Урал», и по окончанию сезона мы созвонились с начальством, мне сказали: «Жуч, давай возвращайся». Ну, что-то все, поездил, посмотрел, давай домой. Вот. И у меня было предложение в «Сургут», где я точно понимал, что я буду играть в составе. Вот, и мы сели с женой, она должна была вот-вот родить. Я говорю: так, жена, смотри, нам предлагают вот питерский «Зенит», домой вернуться, там бабушки, дедушки все будут помогать вроде как с ребенком, или «Сургут», развитие карьеры. Такая: конечно, «Сургут».
Ну, она вас прекрасно понимает. Вы до эфира нам сказали, что она тоже занималась волейболом, и, наверное, для вас это крайне важно, да, чтобы было вот такое идеология внутри семьи, да, вот любовь к этому виду спорта и осознание того, что лучше иногда все-таки выбрать более средний клуб по уровню, да, но там вы будете играть, чем выбрать топ-клуб и сидеть на банке, как говорится.
Да, мне жена полностью разделяла мои мысли. Благодаря, наверное, ее поддержке, ее вере в меня как человека, как спортсмена, я и добился, наверное, таких результатов. Потому что, ну, кто-то бы другой на ее месте сказал: там, да поехали, где покомфортнее, побольше город, поинтереснее, там, где друзья, знакомые. Нет, мы знали, что нам в своем кругу, вот, в маленьком, в нашей ячейке общества, там, с ребенком, нам втроем комфортно. Дом будет там, где мы. Вот, поэтому мы меняли города, и вот, как повторюсь, нам в каждом городе было комфортно, главное, что мы были вместе.
Но у вашей же семьи есть еще один волейболист. Вот мы перед эфиром посмотрели очень трогательное видео, когда ваш сын Демид отвечает на вопросы, кем он хочет стать. Но, правда, он пока не выбрал, да, волейбол, баскетбол или футбол, но папа наверняка подскажет правильный ответ, когда встанет выбор, в какую спортшколу идти.
Да, ну вот на этом интервью, которое вы видели, мне кажется, он чуть растерялся, потому что дома он всегда говорит, что я буду волейболистом. Кто бы из родственников его не спросил, кем ты будешь, я буду волейболистом. Если честно, если бы вот, например, волейбол бы набирали как в хоккей с трехлетнего возраста, он бы уже занимался волейболом. Но так как и я считаю, и многие тренеры меня поддерживают, что в волейбол можно идти там 8-10 лет спокойно, и ты все успеешь наверстать и научиться всему. Вот. Поэтому он понимает, что волейбольные тренировки будут попозже. Говорит: сейчас я пока занимаюсь футболом, дзюдо. Ну вот как только можно будет, я пойду на волейбольные тренировки.
Он спит со своей любимой игрушкой или с мячом?
Нет, с мячом он играется. По всей квартире гоняет. И говорит: пап, давай блок ставить, пап, давай я буду бить. Но спит он с игрушками.
Но вы видите в нем свои черты какие-то?
Наверное, да, вот целеустремленность. Вот ему очень сильно не нравится, когда у него что-то не получается. Вот, и я такой же, я прям буду внутри себя прорабатывать это, почему, что не получилось. Вот, и он уже на таком начальном этапе очень сильно расстраивается, когда что-то у него не получается. И как ему сильно нравится, когда у него все получается, когда его хвалят. Вот, наверное, в этом мы похожи.
А вот смотрите, вы видите в нем себя, да, когда ему что-то не нравится, и вы же таким образом можете понять, как ему помочь. Что вы ему говорите? Таким образом вы можете говорить это и самому себе, получается, да? То есть вот со стороны увидеть эту ситуацию.
Да.
Что вы ему говорите в этот момент?
Ну, я ему, например, говорю, что: дружище, у папы тоже не сразу все получалось. Если усердно работать, если подольше вот это вот поделать, то у тебя обязательно получится. Это вообще в любом аспекте жизненном работает это правило. Вот, если у тебя не получилось, ты сразу бросил, ну, так будет совсем. А если ты постараешься, приложишь какие-то усилия, то у тебя все обязательно получится.
Главное, руки не опускать.
Да.
Но ваш же сын ходит на матчи. То есть вот вы, когда, может быть, у вас что-то не получается, вы в голове держите мысль: так на меня же мой сын смотрит, сейчас я соберусь и ради него сыграю так, что он будет доволен своим папой.
Да, он присутствует на каждой домашней игре, даже на выездных периодически присутствует. Ходит на игры с трехмесячного возраста. вот, как и моя жена. Вот, они всегда со мной. И, понятное дело, когда у тебя за спиной такая поддержка, не только болельщики волейбольного клуба, но еще и твоя семья на трибунах, когда ты в любой можешь момент посмотреть в их сторону, там, ребенок тебе что-то помашет, жена что-то подскажет, там, давай-давай, соберись, давай, мы в тебя верим. Это придает, конечно, уверенность. И как сильно он бывает расстраивается, когда какие-то очень сильно важные матчи, вот, игра заканчивается, и вот я подхожу, а он прям заплаканный. Я говорю, что случилось? Пап, ну ты проиграл, ну как так? Я говорю, ну, сынок, без поражений не бывает побед.
Продолжаем говорить о волейболе на 89.7 FM. У нас в гостях Денис Черейский, центральный блокирующий волейбольного «Зенита». Поговорили мы о семье, поговорили мы о сыне Дениса, о том, как они поддерживают его вместе с супругой Дениса. Расскажите, а как вам важно вот после матчей, да, чтобы с вами, ну, как бы поговорили, да, разобрать игру прошедшую, или же все-таки не уделять этому внимания, просто поддержать и заниматься своими делами?
Не, я, на мою натуру я предпочитаю поговорить. И хорошо, что у меня жена разбирается в этом виде спорта. Да, бывает, ты с напарниками можешь поговорить, но все равно ты приходишь домой, и что-то, какие-то кошки на душе у тебя все равно скребут, и ты можешь объективно обсудить это с супругой. Вот. Не могу сказать, что она всегда меня прям поддержит или гладит по головке. Если я в чем-то был неправ, или я плохо там, например, где-то сыграл или что-то сделал, она также мне об этом скажет. Вот. Но все равно такую конструктивную критику я предпочитаю сразу же после игры услышать, нежели это в себе закапывать.
Но вы поговорите вечером, а утром, когда проснетесь, вы вспоминаете игру, и уже все, как говорят спортсмены, игра прошла, забыли, готовимся к следующему матчу.
Да, вот если все, игра прошла, следующий день я уже все забыл. Я могу вот разговаривать после игры, там, до 3 часов ночи, где-то, может, пересматривать даже какие-то игровые моменты, партии, думать, что не получилось, или наоборот, что очень хорошо получилось. Ну, вот на утро я встаю, все. Дальше уже следующий день, опять тренировки, и уже надо готовиться к следующей игре. Прошлую надо забыть.
А как вы отвлекаетесь от игр? Нужно же немножко перезагружаться? Может быть, у вас есть какие-то интересные, необычные хобби?
Необычные, интересные хобби — это побольше времени провести с семьей. Потому что времени в сезоне прям очень сильно не хватает. Ты постоянно... В день 2 тренировки, да, плюс выезды, вылеты, отъезды, вот, и все свободное свое какое-то время я стараюсь проводить именно с семьей и перезагружаться вот таким образом.
А вы часто путешествуете, вот когда в отпуске находитесь, может быть, в разные страны или же к родным?
Ну, отпуск у нас получается достаточно короткий, вот, если удается слетать в какую-нибудь жаркую страну, именно полежать на лежаке, погреться под лучами солнца, вот, полностью перезагрузить голову, то это здорово. Вот, также очень люблю природу, даже вот в сезоне пытаюсь выбраться как-то вот подальше от людей, за город, с семьей, чтобы было тихо. Если еще будет рядом озеро, где можно будет половить рыбу, вообще здорово.
Но если нет свободных суток, скажем так, потому что выезд на природу, это нужен целый день, да? Но если вот есть пара-тройка часов, вы куда в Санкт-Петербурге выберетесь из дома?
Я выберусь погулять, и, наверное, мое самое такое любимое место и место, где я могу спокойно обо всем подумать, это Стрелка Васильевского острова.
Ну, то есть туристам рекомендуете отправиться туда? Потому что вы уже как эксперт можете посоветовать?
Не, ну я считаю, что в Питере очень много красивых мест, но, как-то сейчас модно говорить, наверное, это такое мое место силы, да? Вот, поэтому я именно направляюсь туда. Но красивых мест просто огромное количество, и все, наверное, даже за год, наверное, все не объездить, не посмотреть.
Интересно, а партнеры по команде вас, как аборигены, спрашивают, ну вот куда нам идти? Что-то не хочется дома-то сидеть свой выходной. Подскажи, Денис, куда свои стопы направить?
Ну, если у тебя есть свободный день, наверное, я первое, что приходит на ум, я скажу, съезди в Петергоф. Вот, потому что в Петергофе, ну, действительно круто, в летний период фонтаны посмотреть, отличный парк для прогулки, тут же и что-то можно перекусить. Если еще больше свободного времени, оттуда можно прокатиться на катере до центра, по каналам города. Вот. Так что вот для одного дня, я думаю, ну это супер прям.
Ну вот я не из Петербурга, хоть и живу здесь уже 8 лет, но после рассказов Дениса я уже прям хочу уже пойти отсюда погулять по Петербургу и отправиться снова в Петергоф, потому что он безумно-безумно красивый.
Главное, чтобы была хорошая погода.
Да, это самое главное, но мы привыкли к дождям. У нас всегда с собой зонтик и шарф для того, чтобы преодолевать этот ветер сумасшедший.
Без этого никак в Санкт-Петербурге.
Да, и наверняка еще одно любимое место у Дениса Черейского — это Красносельская детская спортивная школа, в которой, собственно говоря, он занимался. Интересно, а может быть, вы навещаете эту школу, ну, ностальгируете? Дай-ка, думаю, я съезжу, посмотрю, что ж там происходит. Может быть, каких-то знакомых, даже тренеров можете обнаружить.
Я бы не сказал, что я именно как по месту ностальгирую. Я больше ностальгирую именно вот, можем встретиться с тренером, да, частенько бывает, что зовут на какие-то мероприятия. Также очень плотно поддерживаем отношения с парнями, с которыми мы начинали играть в этот вид спорта, заниматься волейболом. Стараемся встречаться. Постоянно просят какую-то экипировку, никогда как бы не отказываю, конечно. Вот. И теплые такие отношения, они как бы сохраняются, и очень круто встретиться, поностальгировать, повспоминать вот наше детство.
А интересно, из тех мальчиков тогда, сейчас уже взрослых мужчин, с которыми вы начинали заниматься, кто-то стал профессиональным волейболистом? Или все так позанимались и закончили?
Нет, профессиональным никто не стал с нашего возраста. Но все поддерживают форму, все играют какие-то городские соревнования, городские игры. Любого сейчас вот возьми за руку, выведи на площадку, он еще покажет, что да как надо делать.
В одном из интервью вы сказали, что вот как раз-таки росли на игре Михаила Щербакова и Сергея Червякова. А сегодня кто вас может вдохновить? Ну, может быть, даже не вдохновить, а за кем интересно следить? Может быть, из отечественной суперлиги? Может быть, вот, к примеру, сейчас Олимпиада прошла, может быть, кого-то из международных игроков выделяете?
Наверное, также продолжаю следить за Серегой Червяковым, за Мишей Щербаковым, да, они до сих пор играют. Миша-то вообще уже 40 лет и до сих пор держит высочайший уровень. Из нового поколения, наверное, прямо из молодых, наверное, отмечу, ну, Диму Лызика, да, это мой хороший друг. Радуюсь его успехам, как он добавляет от сезона к сезону. Вот, и я, наверное, еще не буду скромен и скажу, что, ну, мне очень приятно, что я к этому его становлению приложил какие-то свои усилия, когда мы вместе играли в Новосибирске.
Передаете свой опыт?
И опыт, и какие-то мысли, и подстегивая его, когда он, например, опускал руки или что-то устал, не хочет где-то работать, я его, наоборот, подгонял, говорю, давай, сейчас.
Ну, то есть с Димой надо пожестче, да? То есть вот разные же
методики. Ну, вот у нас такие, да,
есть.
Отношения сложились, что, да, вот на тренировках с ним надо было пожестче. Где-то прикрикнуть, где-то что-то грубое, может, даже сказать, чтобы он разозлился, завелся и начинал на 100% играть и забивать.
Ну, наверняка вы прежде всего обращаете внимание на игроков вашего амплуа. Интересно, а вы берете что-то от них или просто смотрите, вам вот просто интересно, да, посмотреть, есть, симпатизировать? Или же вы присматриваете, чтобы потом что-то применить на площадке того, чего вы еще не делали, если, конечно, что-то вы еще не делали на волейбольной площадке?
Ну, наверное, последний, за кем я прям что-то следил и что-то свое подчеркнул, это вот кубинский центральный блокирующий Симон. На высочайшем уровне играет там всю жизнь. И какие-то комбинации я именно видел в его исполнении, что вот перенес на свою практику, так сказать. Вот. Ну, почему я, например, следил всю жизнь там, за Сергеем Червяковым и Михаилом Щербаковым? Потому что они максимально антропометрически похожи на меня, да? И, ну, так сказать, легко быть хорошим центральным, когда ты там 2,20 ростом. Но когда ты двухметровый центральный блокирующий, а в нынешних реалиях все предпочитают высоких, огромных, прыгущих, да, надо
чего-то
как-то выкручивать и что-то искать, где-то постоянно добавлять, чтобы быть конкурентоспособным в своем амплуа. Ну, вот.
Предлагаю перейти к коротким вопросам. Такой небольшой блиц в завершении нашей программы. Добираться до Академии Платонова, я так понимаю, сейчас же там проходят тренировки.
Сейчас,
пока.
Да.
Пешком или на машине?
На машине.
Как давно вы водите?
Права у меня появились вот, 18 лет. Я даже еще в 17-летнем возрасте уже заранее начал ходить в автошколу, чтобы вот, чуть ли не на день рождения получить вот эти заветные права, потому что всю жизнь мечтал водить машину, как только так сразу.
Месяца два назад на вашем месте Владимир Олегна сказал, что любит советские фильмы старые, что зарубежные фильмы так себе, а вот «Иронию судьбы» или какие-нибудь фильмы про войну он обязательно будет смотреть. Сериалы или фильмы? И какие?
Фильмы. Могу отметить два моих любимых фильма. Это «Один плюс один» и наше российское творение «Легенда номер 17».
Что преобладает на площадке во время игры? Эмоции или логика?
Логика.
Какой самый смелый поступок был в вашей жизни, если о нем можно рассказать?
Женитьба.
Почему?
Потому что, например, прыгнуть с тарзанки со 130-метровой высоты, я не считаю, что это смелый поступок. Например, это просто ты отбитый, например, головой, да, пошел, прыгнул. А взять на себя как бы ответственность, понимание, что ты с этим человеком пойдешь в жизнь, пойдешь рука об руку. Огромная ответственность, вот для меня это равно смелость.
А какой была ваша свадьба? Некоторые приглашают 125 гостей, некоторые предпочитают впятером отметить и сразу куда-нибудь уехать и путешествовать.
Вот мы тут как раз с женой-то разошлись во мнениях. Она хотела вот прям тихонечко, узким кругом отметить это событие и улететь отдыхать. Но я говорю, нет, нам нужен вот тазик оливье, большой стол, чтобы все были. Не могу сказать, что была у нас огромная свадьба, да, там где-то 55 человек, но были все самые близкие, родственники, парни с командой, которые как раз-таки вот с первого сезона, с питерского. Все были приглашены, немногие смогли, но те, кто смогли, были рядом и разделили с нами этот день.
Вы сказали, что вам нравится, когда вы двигаетесь по жизни шаг за шагом, по карьерной лестнице. А какая ваша главная цель в жизни? Это может быть не обязательно в волейболе, может быть что-то внутри себя?
Главная цель, наверное, быть здоровым, потому что, всего можно достичь, до всего можно дойти, до всего можно доползти. Главное, было здоровье у тебя, там, у твоих близких. Тогда ты будешь спокоен головой, будет твое тело в порядке, и всего можно достичь.
Верите ли вы в приметы? Если да, какая самая необычная? Не знаю, может быть, с правой ноги вставать обязательно, или с левой, или...
Шнурок завязывать
ползком
сначала,
с кровати
правой или левой.
Слезать.
Честно, единственная примета, в которую я верю, я мусор по вечерам не выкидываю. Потому что, не знаю, как это так складывалось, вот несколько раз прям жена такая, да иди уже выкини этот мусор, там что-то такое прям вонючее. Я говорю, все, хорошо, ладно, пойду выкину. И сразу на каких-то финансовых позициях это, сказывается. Поэтому я на нее уже прям ругаюсь. Нет, вот пусть вот стоит, воняет, все, выкину с утра.
Вот как раз про приметы. Не планируете ли вы сбривать свою бороду? Потому что вы говорили, что вот игроки «Локомотива», к примеру, вам, не рекомендовали это делать, что мы вот проиграем. А как сейчас обстоят дела? Верите ли вы в то, что она действительно помогает вам побеждать? Потому что, судя по карьере, да.
Нет, я все-таки не планирую ее сбривать, потому что первое, наверное, последний раз, когда я ее сбривал, жена мне сказала больше так не делать, потому что я совершенно становлюсь другим человеком, ребенком 20-летним условно. И последний раз вот как раз в Кемерово, это зимой было, не только я один побрил бороду, но еще несколько пацанов с команды, и мы вот благополучно какую-то важную игру проиграли.
Все, храним как зеницу ока, мы поняли.
Денис Черейский у нас сегодня был в гостях здесь на радио «Зенит». Денис, вам успехов в команде. Сезон все ближе и ближе. Конечно же, побед. Александр Лашкуль, Вадим Шереметьев и Денис Черейский, блокирующий волейбольной команды «Зенит».
Спасибо огромное. Всего доброго. До новых встреч, надеюсь.
Обязательно приходите к нам еще. Были очень рады видеть вас. С вами была Александра Лашколь, Вадим Шереметьев и Денис Черейский. Любите волейбол, болейте за «Зенит».
Пока-пока.
Руки вверх. На радио «Зенит».